Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня 30 мая 2022 года, и наша тема – выживание в условиях ядерного удара. Ну, Саш, тебе тут как специалисту и вообще геологу, имевшему дело, с этой темой более подробно, потому что я так понимаю, что это была часть вашего учебного и в какой-то мере практического курса. Насколько возможно вообще выживание в условиях ядерного удара, поскольку предполагается, что это какой-то такой смертоносный удар, которого выжить вообще невозможно. Ну так, в человеческом сознании. Что ты думаешь по этому поводу?
Ну, конечно, выжить можно, так и только, как говорится, недолго и несчастливо. Поэтому здесь очень, очень много играет роль геометрия. Геометрия рельефа, геометрия, так сказать, местоположения и самого взрыва, и, соответственно, нахождение человека, так сказать, в ходе этой геометрии. Поэтому, ну, начну с традиционных геошных вещей, которые связаны с тем, что есть понятие ударная волна. Ну, она как в ядерной бомбе ударная волна, так и в обычной бомбе. Понятно, что в ядерной бомбе она несравненно мощнее. Потому что какие бы мы ни делали химические взрывы, вот эти обычные взрывы называются химические. Вот обычный химический взрыв, мы понимаем, что бомба — это мы оперируем показаниями полтонны, например, взрывчатки. Большая авиационная бомба. Ну, тонна. Ну, если там сильно что-то там замахнули, сильно фугасы заложили, то получается 5 тонн. Когда мы используем какие-то вот в геофизике, я параметрами, которыми, так сказать, я оперирую.
Извини, что встряну. Тирпиц бомбили 5-тонными бомбами специально.
Специально для этого приготовлено, чтобы она, да, была, чтобы она там засела что-то. А, значит, если употребляются ли, так сказать, взрывы большей мощности? Употребляются. То есть, например, для того, чтобы сесть на разведке, для того, чтобы получить устойчивый сигнал на большом расстоянии, значит, применяют взрыв, например, 20 тонн одновременно. Забивают их.
Ну, это скважину. Закладка, да?
Да, это закладка. Вот 20 тонн, это, в общем, взрыв, так сказать, очень серьезный, большой, и он проникает до мантии, так сказать, идет сейсмоволнами, потом чувствительными сейсмоприемниками улавливается на расстоянии 100-230 километров. То есть это весьма значительно. Здесь же речь идет о России больше 10 тонн. То есть 10 тысяч тонн. В этих параметрах есть одновременно и как плохая составляющая, и то есть, с одной стороны, конечно, цифры гигантские сами по себе. Но так как взрывается все в одном месте, то урон нанести большому количеству людей не может. Потому что, на самом деле, вот принцип кассетных бомб – это как раз по мелочи много мелких бомб взорвать. Здесь в одном месте все. Но зато получается какая-то очень большая ударная волна, которая на километры от места взрыва сносит здание. Ну, как минимум, то, что там выбивает стекла, это вообще за сотни километров может выбить такой удар. Но то, что она сносит здание своим воздействием, вот эта ударная волна, это, причем то, что я сказал, цифры бомб 10-20 килотонн, типа вот это Хиросима Нагасаки, вот такого размера, сие только начало, потому что на самом деле термоядерные бомбы несравненно более мощные, доходят до предельной величины из того, что испытывали, из того, что мы точно знаем. Вот та царь-бомба, которая была взорвана над Новой Землей, ее мощность была 60 мегатонн. То есть в миллион раз больше, чем тоннажный взрыв обычный. Ну, надо понимать, что от такого взрыва Землю, по-моему, несколько раз обогнула эта взрывная волна. То есть ее можно было зафиксировать. Да, и понятно, что это как бы какой-то циклопия. Это самое мощное. По-моему, они сейчас не сильно употребляются, потому что, ну, их сложно доставить. Она тяжелая получается, и до конца не очень надежная, и не пойми чего. По этой причине. Но и, так сказать, скажем так, мегатонной бомбы тоже более чем достаточно. Значит, из этого вытекает, но дальше начинаются плюсы. Дальше плюсы. Так как их немного в итоге, то есть в любом случае столкновение это не десятки тысяч бомб, а сотни бомб. Вот масштаб столкновения, даже глобального, он вот такой размер представляет. Значит, из этого вытекает принцип, что, а так как убывание этой самой ударной волны от центра взрыва до местоположения конкретного наблюдателя уменьшается пропорционально квадрату расстояния, то получается, если ты вдалеке от предполагаемых, так сказать, нанесения точек удара, то, в общем, твои шансы на выживание повышаются. От этого вида воздействия, я сразу говорю, от данного вида воздействия есть один единственный способ, абсолютно понятный, это как можно дальше находиться от точки. Потому что понятно, что если ты находишься рядом с этим взрывом, тебя не спасают никакие сооружения, даже самые надежные. Потому что частица давлением, ты погибаешь от того, что у тебя избыточное давление, если ты недалеко от центра находишься, тебя сносит. Причем волна идет в одну сторону, а потом идет в другую, тоже надо понимать. Она при такого размера мощностях, так сказать, она сначала эта волна проходит в одну сторону разряжения, а потом в другую сторону возвращается. С этой точки зрения она как бы двойная получается. Конечно, вторая волна слабее, чем первая, но все равно неприятность. Дальше, вторым параметром это как ты скроешься от этой волны. Вот если ты находишься на расстоянии каком-то, которое уже позволяет тебе надеяться на выживание, то дальше надо скрыться. И причем с этой точки зрения никакие гигантские сооружения из железобетона принципиальные, так сказать, выигрыши тебе не дают. Тебе дает рельеф. Ты должен находиться, если волна приходит с одной стороны, то по рельефу ты должен находиться на противоуклоне, не встречать ее, так сказать, навстречу, а находиться под защитой холма, так сказать, как бы с другой стороны холма. А так как мы предполагаем, в общем-то, вполне логично, куда могут нанести удар противники потенциальные, то мы знаем, что удар почти наверняка попытаются нанести по Москве, по центральной части. Это 100%. Совершенно точно удары будут нанесены по резиденциям Путина. Мы знаем, где они расположены. Вот я, к сожалению, живу на расстоянии 6 километров от резиденции Путина. И в этом плане мои шансы...
Нигде не скрыться, да.
Не скрыться. Потому что нанесенный серьезный удар, так как типа мегатонной бомбы по Новоогарёво, приводит к тому, что, так сказать, президент, бог с ним, так сказать, это он сам, так сказать, крайний. Но и у меня шансов выжить никаких нет. Потому что 6 километров при мегатонной бомбе, как я тут не прячусь, как я тут не выкручиваюсь, ну, дом просто снесет к чертовой матери. Значит, все загорится, это тоже понятно. Но и сама сила удара, сама сила волны достаточно для того, чтобы я помер от изменения давления после. Я спрятаться не могу от этого условия. Вот. Поэтому в случае начала войны мне надо убегать как можно дальше от Новоогарёва и от своего дома. Как не смешно. Вот. Но, предположим, если бы я находился на приличном расстоянии, так сказать, там 30-40 километров от Новоогарёва, и была бы необходима спрятаться, я должен понимать, что удар будет по Новоогарёву, значит, мне нужно разместиться на контруклоне с противоположной стороны. Причем здесь в этом плане достаточно щели. Вот самая обычная щель, потому что здесь не наносится удар по щели, тут нет удара по тебе. Тут удар приходит откуда-то, и ты более-менее догадываешься, откуда он может прийти. С Москвы ли, или с Новоогарёва ли. Я не буду перечислять все резиденции Путина, их штук 20, включая спрятанные под землей типа Ямантау, где-то на Урале. Значит, все знают прекрасно, где что расположено. Тут секретов никакой в стране нет. Все резиденции, все укрытия, они более-менее нам известны. И в Сочи, и все прочее. Поэтому человек должен сориентироваться, как бы ему попасть на контруклон от данного вида воздействия. Плюс щель, которая должна быть минимально оборудована, чтобы в момент удара ты, по крайней мере, пережил, успел спрятаться туда. Но это первая, так сказать, первая часть неприятностей, которая существует. Вторая часть неприятностей, она тоже достаточно очевидна, это пожары. Потому что температура термоядерного термоядерной реакции или даже просто ядерной реакции настолько велика, что воспламеняется все сухое в округе. Все сухое. Все сухое. Значит, дерево, бумага, трава, листья, так сказать, все это воспламеняется одним ударом. Потому что настолько яркая вспышка и настолько большое световое излучение, что происходит возгорание. Возгорание сильное, большое, которое создает огненные вихри в итоге. Отчего, собственно, разговор идет о том, что большое количество пепла поднимется не просто, это будет такое горение, как у нас травка горит, да, по весне. А это горение придет к тому, что эти вихри затягивают воздух наверх, вот вслед за этим облаком. И потом они долго в верхних слоях атмосферы тусуются, эти частицы пепла, что приводит в дальнейшем к климатическим изменениям, как то похолоданию и прочее, исчезновение солнца, так и подобным вещам. Поэтому пожары, как таковые, так сказать, они сами по себе естественные неприятности, естественно, это источник гибели, но они имеют и длительные последствия, которые связаны с этим самым горением. Дальше есть вещь, которая на самом деле, пожалуй, так сказать, больше пугающая, чем действующая, это излучение радиоактивное. Оно состоит из нескольких частей. Если про гамма-кванты, так сказать, мы более-менее читаем и знаем, что от них надо чем-то тяжелым. Чем тяжелее, тем лучше. Получу, если ты смотришь, чем больше у тебя веса вещества, которое расположено получу, тем крупным планом, так сказать, у тебя гамма-излучение затухает все больше и больше. Я не говорю, уйду от подробностей, что является каким-то сечением захвата для разных типов квантов, разных частот. Значит, в среднем для гражданской обороны надо понимать, тяжелые предметы между тобой и источником излучения тебя как-то защищают. Что касается нейтронов, которых в изобилии в момент взрыва, так сказать, вылетают прилично, от них существует защита, не связанная с весом, а существует с количеством водорода по этой же линии. Угу. Потому что именно водород обладает аномальным сечением захвата для нейтронов, потому что нейтрон сам по себе летит далеко, он нейтральный, он не взаимодействует с материалом и проходит далеко. Но как только он попадает в ядро водорода, то дальше летит протон, который уже заряжен, летит недалеко, но ядовито. И по этой причине, чем больше протонов на пути нейтрона им встретилось, тем больше произошло столкновений, и тем меньше в итоге, то есть больше защита, так сказать, от этого. Что содержит водород? Водород содержит керосин, водород содержит вода, самая обычная вода, H2O, в ней достаточно много водорода. Поэтому, строго говоря, бассейн между тобой и источником взрыва защищает очень эффективно. Ну, когда мы возюкались с источниками нейтронов, так сказать, стационарных, так сказать, мы использовали в виде стационарного исследования защиты парафин. В нем также много, это кольцевой углеводород, парафин. И там, соответственно, много С, H, вот каких-то связей. Вот там не только С, не только углерод находится, но и много водорода. Вот парафиновые такие домики, которые мы выкладывали для того, чтобы защититься от источников нейтронов, вот они эффективно действуют. Но парафин стационарный, и парафином не напасешься. А вот баки с водой, так сказать, поставить на вот этом, это тебя защищает, дает какую-то минимальность. Значит, радиация еще она неприятна чем? Значит, кроме излучения в момент взрыва, там существует последующая радиация, наведенная радиация, которая, вот вся эта пыль, которая во время взрыва взлетает, она имеет большое количество радионуклидов в своем составе, самых разнообразных, потому что в ходе этой реакции развивается черти чего там. Большие энергии, поэтому образуется большое количество неустойчивых распадающихся радионуклидов. Соответственно, чем плохи эти радионуклиды? Они зачастую содержат такую гадость, как альфа-частицу, от которой защититься, казалось бы, вот просто так. Можно листом бумаги, она не пробивает газетную бумагу, вот эта альфа-частица. Она в воздухе летит всего 8 сантиметров и теряет свою энергию. Но! Если ты что-то с чем-то связанное с альфа-частицей заглотнул внутрь, дыханием ли, с едой ли, с питьем ли, то оно изнутри, как раз на твою слизистую, на этом вот маленьком размерчике, оно делает тебе целую дырку, в отличие от бета-частицы, электрона или гамма-кванта. То есть она обладает сильным ионизирующим воздействием. Вот эта альфа-частица. Хотя она летит недалеко, но это вот полоний чем знаменит. То есть, казалось бы, проникающая способность у нуля, но если ты внутрь проглотил этот самый полоний с дыханием или, еще раз говорю, с пылью, например. То есть, здесь вот как раз эти дурацкие маски, которые мы использовали в момент ковида, это первейшее средство защиты. То есть, вот совершенно точно, что после нанесения ядерного удара походить в этой маске пару месяцев, а желательно три, вот совершенно точно не вредно. Вот при всех раскладах. Это вот, запомните мой совет, он спасет, может, 10 тысяч жизней, так сказать, у людей. Вот самые обычные марлевые маски, которые, вот они уже как бы, чтобы как можно меньше с дыханием гадости попало внутрь. Снаружи она, ну, кожа почесалась, что называется.
Саш, ты имеешь в виду, когда говоришь на марлевые, мы так по традиции называем их марлевыми, марля с достаточно крупным сечением. Ты
ну, любые виду, тряпочки, когда... которые пыль задерживают.
Потому ну, что вот бумажные пыль... маски медицинские, они подходят в этом случае?
Все, что задерживает пыль, все годится. Вот самые обычные, самые дешевые, которые вот, она уже хороша. Почему? Она, ведь альфа-частица, она не живет отдельно, как таковая. Она где-то в пылинке адсорбирована и находится и ждет своего часа, который ей предначерчен радиоактивным, законом радиоактивного распада. И в какой-то момент, когда ты ее с дыханием заглотнул, пришло время, и она распалась, и вылетела эта альфа-частица, и она тебе легкая как раз там внутри. Там сработало по тебе. Что плохо? Что плохо? Целая дыра у тебя образовалась. По этой причине, если ты защитился от пыли, ты таким способом защитился от разных радионуклидов, которые могут нанести тебе урон. Вот, по этой причине, именно значит, вот защита от пыли является главнейшим. Мыть руки, так сказать, умываться, тщательно смывать с себя эту самую пыль, не дышать. Есть желательно не то, что стояло на столе, а то, что стояло в холодильнике. Вот если ты в холодильнике съел, ничего у тебя не будет, туда не попала пыль. А вот то, что стояло на столе, лучше выбросить. Лучше помыть дом, влажную уборку сделать. Вот как только ты избавился от пыли, ты немножко себя обезопасил. Казалось бы, ерунда, влажная уборка. Она может спасти жизнь, как выясняется. Потому что одно дело, ты получил количество радиоактивного загрязнения одно и очухался более-менее. А другое дело чуть больше, и у тебя развилась мочевая болезнь с вытекающими последствиями или онкологией и все прочее. Поэтому лучше помыться, помыть дом, поставить фильтры дома, на окнах. Вот пыль является самым... Потому что она как раз всю эту гадость после взрыва, она содержит. Это вторичная пыль. Значит, вот ситуация парадоксальная. Дальше, конечно. Мы говорим о первом этапе, так сказать, от нуля... от момента взрыва до первых трех месяцев. Дальше, в общем-то, в мире все перемешивается. Ну, понятно, что даже если ты отсиделся на Канарских островах, то все равно там наступает такое мероприятие, как называется, это значит, Африке приносит сафры. А если Африку перед этим заразило радиоактивное облако, это пыль, которая тебе прилетела на Канарские острова, она тебе все равно эту пыль, эту радиацию приносит. Со временем. Но. Постепенно распадается. Вот три месяца прошло, уже считай, в два раза менее активно. Еще три месяца, еще меньше. Закон радиоактивного распада, он на разные частицы действует по-разному. Так сказать, у них разная скорость распада. Но более-менее известно, если мы возьмем за среднюю величину, она приблизительно вокруг этого крутится три месяца. То каждые три месяца активность вот этих радионуклидов, она уменьшается каждый раз, в два раза. И считается люди, которые занимаются дозиметрией, считают, что если 10 периодов полураспада прошло, то фактически свелось к нулю. То есть 10 раз уполовинилось. 10 раз уполовинилось, в итоге доходит до какой-то величины, которая считается пренебрежимой с точки зрения вот этой. Потому что опасны самые первые периоды, естественно. Я не говорю про волну, я не говорю про свет, я не говорю про удар излучения. Но вот это заражение как таковое, оно тоже спадает со временем. Что мы, собственно, видим, вот есть примеры Хиросимы и Нагасаки, мы знаем, что там уже фактически радиоактивность идет, потому что там это все уже рассосано. Давай вопрос, Валер.
Да, тут много вопросов, и в первую очередь вот по теме, которая интересна. Вот один вопрос я тебе хотел задать с чисто практической точки зрения. Ну вот мы с тобой живем, допустим, в Москве, да? Предположим, по центру Москвы нанесен вот такой ядерный удар. Ну, предположим, мегатонна. Да, вот, так сказать, такое...
Такая неприятность, да.
Да, такая неприятность, такой вот, ну, как бы, точка отсчета. Мы понимаем, что существует и 50 мегатонн, но это эксцесс, то существует и полмегатонны, да. Ну, берем вот мегатонну. Вот в каком диапазоне и что происходит? Ну, условно, если этот удар пришелся, ну, скажем, на Кремль.
Ну, все Садовое кольцо, конечно, вымрет. 100%.
Вымрет, то есть в каком смысле? То есть оно просто испарится, что ли, да, или что с ним произойдет?
Значит,
и что будет происходить дальше, если угодно, вот за Садовым кольцом, там, за третьим транспортным, за МКАДом там, и прочее, прочее.
Ну, я боюсь здесь ошибиться, потому что, так сказать, кстати, никто не знает, не только я, никто не знает.
Но, никто не знает, пойдет ли мегатонна, так что это можно...
Да. Значит, я так думаю, что можно оценивать вот приблизительно следующим образом. Значит, в пределах Садового кольца вымрут все сразу, не мучаясь. Это вот в пределах Садового кольца погибают все 100%. В пределах третьего транспортного кольца 50% погибает сразу. Из оставшихся 50% половина умирает в ближайший день-два. Угу. Оставшиеся в пределах третьего транспортного кольца умирают в течение 3-4 месяцев. Уже от последствий там.
Все это, от ожогов. При этом они как бы страдают, как вот ты объяснял, от разных... как бы форм умершли.
От разных. Да, да, кто-то от травмы, полученной в ходе удара просто волны. Просто разорваны легкие, травмирована голова, там оторвана что-то. Ну, то есть удар. Удар. Самый такой физический, ничего больше, просто удар. Вот ударило по всем, как дубиной. Вот, значит, те, которые выживают, они перенесли как-то удар, они оказались удачно с какой-то другой стороны, в какой-то тени от ударной волны, то есть таким способом они выжили. Но при этом жар был настолько сильный, что ожоги получил там 90% тела. Ну, понятно, что ты долго не протянет.
Ну, да.
А остальные получают в дополнение ко всему, о чем я говорил, значит, которые уже дальше. На них действует радиация. К ним дополняется еще радиация. И поэтому вроде он сидел в подвале. Вот сидел в подвале. Удар прошел, вроде так, ты оказался в тени ударной волны. И ближайшие, так сказать, там 6 часов бушевал пожар, а ты просидел в этом подвале, а потом как-то выбрался, куда-то уполз. Но тебя прихватило уже радиацией, потому что на таком расстоянии тебя и в момент нанесения удара прихватило, во-вторых, когда ты все это зажглось, было столько пыли и пепла, что ты наглотался тех самых радионуклидов. И поэтому 2-3 месяца проходит, доза настолько велика, что ты помрешь. Более того, ведь некому будет лечить. Потому что, когда мы говорим, так сказать, что в момент нанесения удара, врачи вроде как там что-то нам помогут. Врачи погибают ровно в той же пропорции, как и все остальные. Ровно в той же пропорции. Поэтому надеяться на врачей, ну это просто бесполезное занятие. Можно надеяться на себя, на семью, на каких-то парамедиков, на спасателей. Это максимум. И то они, скорее всего, будут заниматься спасением своих родственников, своих людей, своих сотрудников, и им будет не до тебя. Поэтому фактически Москва, а это не что иное, как 12-15 миллионов человек, с каким-то промежутком времени, через полгода фактически все население погибает. От одной, я подчеркиваю, мегатонной бомбы. Значит, в чем преимущество Москвы в этом плане? Мы говорим так пессимистично, так как вроде нет преимущества. Есть преимущество. Москва, в общем-то, защищена системой противоракетной обороны. И вероятность, сколько ни кидай ракет, в общем-то, тут очень хорошие радары с фазированной решеткой, очень хорошая защита, так как по договору Советского Союза, а потом России и Соединенных Штатов существует по одному региону в каждой стране, который защищен вот этими надежными радарами. В Советском Союзе это Москва, потому что она защищает и город, и системы, так сказать, пуска, и так сказать, центры управления. У нас очень централизованное государство. Правильно наши люди выбрали, что мы защищаем Москву. Вот этим современным радаром хорошим. У американцев такой район, это район пуска ракет. Вот он защищен, по нему сколько ни лупи, они все скорее всего поймают и не дадут нанести удар по этому району пуска ракет. Я не помню, у него какое-то есть название, оно не засекречено, ничего. Оно известно, где оно расположено, все. Вот эта точка, она у них очень сильно защищена радаром из фазированной решетки. И они в состоянии его защитить. Поэтому при всех недостатках Москвы с точки зрения, что много тут народу и можно одним разом, так сказать, убить много публики для противника, еще хрен долетишь. Москва все-таки как-то защищена. И я думаю, что в эту зону входит и Новоогарёв. Потому что Москва...
Что дает тебе шанс, да?
Да, то есть как-то я радары с фазированной решеткой люблю, понимаешь? Вот люблю. Путина не люблю, а радары люблю, понимаешь? Вот эти. Значит, поэтому...
Саш, я еще раз... Еще раз хотел уточнить. Вот ты рассказал, описал судьбу, как говорится, Садового и Третьего кольца. Ну, дальше еще есть... так сказать, ну, я не знаю, вот район, так сказать, четвертого несостоявшегося кольца, дальше есть МКАД, дальше есть территории за МКАД, все-таки это достаточно большой мегаполис. Вот как ты дальше, как бы, предполагаешь развитие?
Валера, значит, от мегатонной бомбы в основном вымрут все, но с разной скоростью. И у тех, кто живет на кольцевой дороге, это получается на расстоянии от центра города 20 километров. 17-20 километров, 15-17, да, в зависимости от... Значит, они тоже умрут в обозримом будущем. То есть в течение года умрут все москвичи. В течение года умрут все. Но которые находятся вот в районе Кольцевой, они помучаются. Потому что некоторые из них, потому что некоторые даже из на 17 километров... Ударная волна настолько велика, что она тебя, если ты на открытом месте будешь стоять даже за 17 километров, ты все равно погибнешь сразу. Но если ты находишься на надежном инженерном сооружении, волна прошла мимо, и пожар тебя миновал, радиоактивный так, удар был по тебе, но ты его пока не ощущаешь. И пыли ты сильно не наглотался, а наглотался средне. Или мало наглотался. Но ты прожил не полгода, а 9 месяцев. Но, в общем-то, все равно величина, так сказать... И люди, которые выживут в Москве после удара мегатонной бомбы, будут экзоты. То есть кто-то вот так уникально оказался и потом удачно выехал, и генетически оказался безумно крепок, и, ну, не знаю, то есть личное здоровье было настолько хорошо, что вот это экзотика. Для 15 миллионов это будут экзоты.
А это в каком радиусе примерно вот этот вот мегатонный удар, ну, грубо говоря, задействует своими последствиями?
Да вот, опять же, я могу ошибиться, но вот порядка 20 километров, это 100%. Дальше, которые за кольцевой, они тоже умрут, но они умрут через 2 года.
Ну, понятно, там... ну, когда-то мы все умрем, поэтому...
Важно же, что крупные города в этом плане, так сказать, они невезучие, потому что фактически по любому городу, ну, есть исключения. Ну, например, для того, чтобы ухайдакать такой город, как Свердловск, он же Екатеринбург, значит, одной бомбы может не хватить. Почему? Он тоже в длину вытянут. Он длиной там 100 километров. Волгоград, бывший Сталинград, он очень длинный, он вдоль реки расположенный. Поэтому считается, что город вроде там может быть около миллиона человек, да, около миллиона человек, то есть много меньше, чем Москва. Но для того, чтобы его уничтожить, так сказать, вот так целиком население, нужно нанести 3-4 удара, которые должны вдоль Волги расположиться. Потому что нет геометрия города. Сочи. Город, если сейчас не глянешь по количеству населения, он длиной 100 километров, опять же. Плюс рельеф у него чудной. В зависимости от того, попадет непосредственно в город или со стороны моря, это одна ситуация, или попадет немножко за гору. Вроде фактически по городу попали враги. А эффекта не принесет, потому что геометрия, в данном случае рельефа, так сказать, она оказывает воздействие.
Понятно. Вот еще вопрос. Скажите, в каком состоянии находится бомбоубежище в Москве? За сколько времени нужно успеть добежать и как правильно себя вести? Какие вещи с собой брать?
Бомбоубежище в Москве есть. Местоположение их рядовому жителю неизвестно, как в массе. В массе неизвестно. Могут добежать до и воспользоваться бомбоубежищами, я думаю, 1-3% населения. 1-3% это максимум. 3 это максимум. Потому что они в данный момент они просто заняты коммерцией или не приспособлены вообще. А если приспособлены, то жизнь человека, который в этом бомбоубежище пересидел сам момент ядерного удара, это еще надо его угадать. То есть получить сведения о том, что удар может быть, и ты можешь спрятаться. Это тоже не может, может не повезти. Но если даже тебе повезло, то дальше заваливается выход. Заваливается обломками. Все горит. Значит, вентиляционная система, значит, 100% не работает. Я то, что знаю, в силу того, что я был районным князьком и, так сказать, знал всю систему гражданской обороны внутри района, значит, ну, крупнейшее, так сказать, крупнейшее наше бомбоубежище расположено под площадью Восстания, высоткой. Туда 1500 человек могут спрятаться, вроде как теоретически. Он представляет собой целую систему анфилат с небольшими помещениями, но вентиляция там, она, скорее всего, она не работает, но снабжение и в случае нанесения удара, скорее всего, входы будут завалены до такой степени. Там есть резервные выходы, через которые через метро можно уйти. В этом плане метро несравненно более понятная схема. То есть, если ты в метро спрятался, то момент нанесения удара, во-первых, там много места все-таки в сравнении с этими бомбоубежищами. Во-вторых, если не один выход, то другой, не второй, так третий, не третий, пятый, десятый. Потому что, в частности, вот из метро, которое в районе Краснопресненской, есть выход и вот это бомбоубежище, о котором я говорю, под площадью Восстания. Есть выход в Белый дом. Есть еще кое-какие, так сказать. Более того, существует система так называемая «Метро-2». Потому что у нас же разные организации. Есть Мосметрострой, есть Мосметрострой-2. Или десятка, или там управление 10А, 10Б, которые активно копали. По той же методике, кстати, абсолютно такие же там туннели, обязательно такие же тюбинги, из которых все это сделано, проходили те же комбайны, и те же специалисты все это делали. Значит, оно обладает большей степенью защищенности, чем метро. И какая-то система выходов, какого-то аварийного хранения, но крайне незначительная. Для 15 миллионов жителей это ноль.
Еще вопрос тоже про да, сейчас одну минуточку. Так, про нейтронное оружие можно рассказать? Вот нас спрашивает слушатель. Я сейчас беру только те вопросы, которые соответствуют нашей теме пока.
Значит, нейтронное оружие принципиально отличается от обычного ядерного оружия тем, что там мощность ядерного взрыва не ниже, чем Хиросима Нагасаки. Не ниже, выше. Но при всем при этом, что вот оно обладает тем той же ударной волной, как Хиросима Нагасаки. Я почему говорю, потому что это вообще известный пример, и там можно масштаб оценить бедствие. То есть ударная волна такая же, световое излучение такое же, но при всем при этом количество нейтронов в момент взрыва несравненно больше. То есть она устроена таким образом, что самых старых свет нейтронов гораздо больше. Я по этой причине наносит больше урана по живой силе противника, в данном случае по жителям, чем сжигает и разрушает ударной волной. По этой причине эта бомба считается, вроде бы она сохраняет материальные ценности, но в то же время убивает людей. Значит, она называется нейтронная бомба. В реальной жизни ее никто ни разу не применял, она только на испытаниях проходила, так сказать. То есть там замеры известны, что как раз вот радиоактивная составляющая, она больше, чем остальная. Именно связанная с нейтронами. Почему она и название у нее нейтронное, у нее вылетает больше нейтронов в десятки раз.
Ну и в данном случае, наверное, та защита, о которой ты говорил, типа вода, парафин, она становится более существенной.
Да. Против нейтронной бомбы как раз парафин, вода и все. Любой водородосодержащий элемент, он является... Там есть и вещества с несравненно большим сечением захвата, чем водород. Ну, например, кадмий. Вот известный кадмиевый стержень. Помнишь такое выражение? Для того, чтобы в атомные станции затормозить реакцию, связанную с нейтронами, опускают кадмовые стержни. У них очень большой коэффициент захвата. Но у тебя дома кадмия нет. И у меня тоже кадмия нет. И поэтому даже тонюсенькую стеночку из кадмия мы с тобой сделать не можем. А стенку из воды, из баков с водой мы сделать можем. Я поэтому кадмий не упоминаю, потому что он хорош, но его ни у кого нет. Это экзотика. А я еще должен сказать, вот я пропустил эту вещь, связанную с метро и с бомбоубежищами. Дело в том, что туннели хорошо выдерживают удар. Туннели. Удар хорошо держит. И обделка, она очень хорошо держит на сжатие. То есть вот когда волна идет сейсмическая по земле, которая представляет себе, когда удар, там взрыв, вот эта волна, туннель очень хорошо так и удерживает, когда на сжатие, вот, когда она сжимается, вот эта часть волны. И очень плохо держит, которая на разрыв. Она, и после этого будет обрушение. То есть, а так как волна представляет собой систему сжатий и разрежений, то, соответственно, у тебя во время сжатия вроде ничего, но в момент разрыва она у тебя разрывает и после этого сжимает, а уже треснувшая. И может обрушиться обделка этого туннеля, так сказать, и похоронить там спасающихся. В частности, я участвовал в разработке, я обязан так горделиво об этом сказать. Мы придумали двухслойную защиту. Причем слой первого, слоя второго специально промазывается что-то типа технического масла внутри. И он не сдерживается. То есть, когда первый слой сжатия разрежения, в момент разрежения он рассыпается, внешний слой, а внутренний это не затрагивает, он не тянет за собой внутренний слой. И таким способом сохраняется вот эта внутренняя обделка, что повышает... Но это нужно, когда ты сохраняешь какой-то точечный объект, а по нему точечно лупят. Тогда это представляет смысл. То есть вот в туннеле ты конкретно расположил оружие возмездия, или командный пункт, или еще что-то. Вот в этой точке, в этом месте ты делаешь двойную обделку. И если ты сделал эту двойную обделку, то она, этот объект, она может спасти. А для бытовой ситуации вот эта двойная обделка, она не выручает.
И еще, значит, вот за сколько времени это продолжение всего этого вопроса про бомбоубежище. За сколько времени нужно успеть добежать и как правильно себя вести, какие вещи с собой брать? Там лекарства, какие-нибудь лекарства и прочая химия, способны ли приостановить действие радиации, что стоит запасать в аптечку?
Значит, вот вещи... Значит, что касается добежать, ну, если ты знаешь, когда нанесут удар, есть два варианта. Первый вариант — уехать из города, что не всегда удается, потому что пробки тут же возникают. Все же знают, что надо уехать. Пробки возникают такие, что не уехать кому. Люди, физически подготовленные, имеющие в запасе 10 часов, в состоянии пешком удрать. Пешком. Вот пробки все забиты, а он чешет по обочине, так сказать, и в состоянии, человек за 10 часов в состоянии уйти в хорошей физической форме на 50 километров. И найти вид рельефа, где спрятаться за горушку, если удар будет нанесен там, то он ушел и куда-то за горушку спрятался. Это в принципе, вы будете смеяться, но это в принципе возможно. Это вариант ухода. Поэтому тренируйтесь, если есть физуха, и будете заранее знать об ударе, то можно удрать. Это первый вариант. Второй вариант — спрятаться, предположим, в метро, как наиболее распространенный вид бомбоубежища у нас в Москве, потому что все остальные, они слабже будут. Или в метро 2, если в них пустят. Значит, скорее всего, это будет организовано с точки зрения властей. Доступ туда, открыты турникеты, заход, там распределение по туннелю, расположение. Значит, питьевую воду — это обязательно, потому что воды-то в туннеле много, но ее пить нельзя, от нее сдохнешь, она плохая по качеству. Значит, поэтому питьевая вода, вода — это первое, чего надо, потому что человек без пищи может прожить достаточно долго, без воды мало. Поэтому питьевая вода — это то, что необходимо туда ввести. Значит, никакие лекарства против радиации не действуют. Вот просто это забудьте как факт. Вот нейтрону, все ваши лекарства глубоко пофиг. Равно как и гамма-квант.
А вот этот йод там и прочее, это что это?
Значит, это другая ситуация. Вот когда у тебя взорвалась атомная станция и вылетело большое количество йода, так сказать, соответствующего радиоактивного, то если ты выпиваешь капельку, одну маленькую капельку на стакан воды йода, то ты перенасыщаешь себя в организме, это уже происходит на второй, на третий день, Значит, у тебя количество йода в организме настолько велико, что радиоактивный йод попадает в организм, он в нем не задерживается, он проскакивает. То есть все ячейки, которые в организме есть и которые могут задержать йод, они все заняты твоим йодом, который ты выпил эту капельку. И та радиоактивная, которая пришла, она и проскочила, и маловероятно, что застряла. Она, скорее всего, вышла там с мочой, с потом, не знаю с чем, выкинута из организма. Тогда это действует. То есть ты заранее забиваешь в организме таким конкурирующим стабильным изотопом, так сказать, стабильным изотопом, ты задеваешь ячейки, или ситуация может быть другой. К тебе в организм уже что-то попало, какая-то гадость, какой-то радионуклид, который в силу того, что он не растворяется в воде, он тебе не выходит, он тебя застревает в костном мозге, в печени, в крови, не знаю где. Тебе от этого хреново, естественно. Для того, чтобы его вывести из организма, ты обычной водой не выведешь. Тебе нужно комплексное соединение, так называемое. Это комплексное соединение, так сказать, оно находится в некоторых видах продуктов. Например, оно находится в осадке красного вина. Вот осадок красного вина, он является сборищем, так сказать, комплексных соединений, которые некоторые виды, я подчеркиваю, некоторые виды радионуклидов может из твоего организма вытащить в виде комплексного соединения. Выдернуть и вывести из организма. Он способствует выводу вот этих радиоизотопов, несмотря на их гнусную сущность радиоактивную, они с точки зрения химии, они неотличимы. То есть он, это радионуклид, у него химически он ведет себя как стабильный элемент. Но известно, что вот такие вещи, они выводятся в частности, значит, вот с помощью комплекса соединений, которые содержатся в красном вине, я подчеркиваю. Почему дают подводникам красное вино и желательно хреновых садов, шмурдяком. В этом шмурдяке вот этот вот осадок, это самая целебная вещь. Вот такой механизм существует. Но ни тот, ни другой толком войны практически неприменимы. Все ничего.
Ну, то есть, с точки зрения лекарств, которые способны приостановить действие радиации, это просто не существует, да, я так понимаю?
Ничего нет. Значит, нужно взять лекарства, которые вы обычно лечитесь, потому что у каждого человека нынче есть набор болячек, которые стабильно человек. Кто-то от давления, кто-то от Паркинсона, кто-то от чего-то, кто-то от каких-то заболеваний других. Вот их надо, потому что ты можешь помереть, потому что ты долго там содержишься в хреновых условиях, и ты помираешь не от радиации, а помираешь от своей собственной болячки из-за того, что ты лекарства забыл. Поэтому сумочку с лекарствами, равно как вода и лекарства, вот это, пожалуй, то, что нужно в любом случае, должен принести с собой и быть. Маску марлевую, обычную, желательно 10 масок. Сменил, новую поставил, опять от пыли защитился. Значит, вот эта вещь все не тяжелые, но они полезные. Также надо взять с собой денег. Наличными, естественно, потому что ни черта работать не будет. Возможно, какой-нибудь ножик или какое-то оружие, так сказать, вот то, что для самообороны, что называется, так сказать, взять. Вот это, пожалуй, так сказать, то, что потребуется. Какие-то средства гигиены минимальные.
Понятно. Ну и последний такой обобщающий вопрос. Какие вещи рекомендовали бы сделать, если бы знали, что через месяц случится бадабум? Прыгнуть с парашютом, выкурить кубинскую сигару и тому подобное. Я сразу голосую за кубинскую сигару. Вот, а ты, Саш?
Значит, я думаю, что, во-первых, надо попытаться спастись все-таки. Вот, несмотря на мрачные все мои предначертания, так сказать, конечно, если есть возможность куда-то отъехать в то место, которое с вашей точки зрения является более безопасной, значит, причем желательно, чтобы роза ветров была от вас в сторону, куда, где может рвануть.
Но это уже вещь неуправляемая, ты же понимаешь.
Неуправляемая, но если, ну, например, в Антарктиду уехать, вот было бы очень полезно для здоровья. Нет, есть, и у нас в стране есть места, в которых хрен достанет. Значит, понятно, что в горной местности, которая находится между высокими хребтами, твой шанс выживания, ну, сразу повышается, потому что удар... В этом ущелье произошло тебе ничего, в этом произошло тебе ничего. Уж если в твое ущелье конкретно попадут и конкретно в деревню Бизинги, ну тогда тебе будет плохо. Но если ты просто сидишь в Бизингах, у тебя есть шанс есть спастись. Причем вода есть гарантированно, какое-то натуральное хозяйство есть. Значит, дожди идут, все смывается. То есть ты в перспективе можешь выжить из-за того, что, так сказать, там ты можешь пересидеть какое-то время. Ты близко к натуральному хозяйству. Вот барана поймал, скушал, вот еще чего-то.
Ну хорошо, ну в качестве, так сказать, заключения этих апокалиптических сценариев хотел бы все-таки заметить, что применение ядерного оружия на практике, ну уже известное, да, Хиросима и Нагасаки, в общем, к вымиранию тотального числа японцев оно все-таки не привело. Были жертвы, понятно, особенно мгновенные жертвы, и было очень много, и даже ныне еще живут те, кто являются как бы, так сказать, пережившими ядерную атаку, то есть они уже сейчас, естественно, там долгожители и все такое, но, так сказать, в общем, эволютивные последствия вот этого вот ядерного поражения оказались в итоге для них не настолько, так сказать, страшными, как это могло показаться. Другая сторона, это, я сейчас просто некую цепь выскажу. Было известное ядерное испытание, устроенное маршалом Жуковым на Тосском полигоне, когда, так сказать, в реальных условиях холодной войны применение ядерного оружия было предполагаемо, и, соответственно, значит, надо было проверить на армии, что это, так сказать, произойдет и может ли она от него укрыться. Выяснилось, что были тоже заболевшие, было, так сказать, естественно, засекречено это испытание, несколько сот человек, по-моему, погибло, но не все тотально вокруг. То есть при минимальных, так сказать, возможностях как-то предохранить, сохраниться, о которых Саша говорил, они оказываются действенными, реально работающими. Ну и, наконец, вот тот же случай с Фукусимой, да и с Чернобылем, кстати, облако которого, так сказать, как бы там поднялось вверх и как-то шло по Европе, его это пятно отслеживали. Но, в общем, каких-то катастрофических последствий именно в Европе, равно как и тех местах, через которых оно прошло, я подчеркиваю, катастрофических, не всех подряд, а именно катастрофических, тоже, в общем-то, не произошло. Да и сейчас даже находятся люди, которые живут вот в этой самой зоне отчуждения, такие, так сказать, отшельники, вот, девятся всяким там огромным грибам вырастающим и тому подобное, но тем не менее каким-то образом там выживают, не, так сказать, могут точно на месте. Есть классический случай с Челябинском, под которым была авария известная на Челябинском там производстве.
Маяк.
Да, маяк, взрыв и разлив отходов. Вот, и при всем при этом есть эта речка Теча, да, которую, так сказать, если там кто чужой зайдет, то вообще там он получит там радиоактивную какую-то дозу, и, в общем, так сказать, ему будет плохо. А местные, так сказать, в ней выживают, понимаешь, в том числе и заходя в нее. То есть здесь вот есть комплекс таких вещей, которые мы до конца, в общем, не знаем, но которые дают некие обнадеживающие признаки. Пожалуйста, да, Саша.
У меня есть аргументы и за, и против твоей теории. Значит, сначала за. Ты прав абсолютно, что надо бороться. Надо бороться. Потому что даже мы с тобой на одном дыхании произносим Хиросима и Нагасаки. На самом деле по-разному произошло все. Если Хиросима была полная неожиданность для японцев и погибло очень много людей, я боюсь в цифрах ошибиться, я их поэтому не привожу. Но погибло много в процентном отношении людей в случае этого взрыва. То Нагасаки, так сказать, при сравнимом размере взрыва и в сравнимом рельефе, погибло меньше. Почему? Потому что уже знали, что нечто подобное может произойти. И уже кто-то спрятался так, кто-то эдак, кто-то учел, кто-то не учел. Кому-то не повезло и в том случае. Но значит, знания, вот то, что вы слышите наш разговор сейчас, на самом деле спасают людей. Я поэтому с удовольствием принимаю в этом участие, потому что я понимаю, вот я расскажу вот эту всю теорию, и те люди, которые посмотрят, шансы их на выживание увеличиваются. Причем увеличиваются сильно. Сильно. Вот если послушать то, что я сказал, ваши шансы увеличиваются сильно. Поэтому, но дальше начинается как бы противоречие, так сказать, вот твоей теории. Оно заключается в следующем, что если мы берем Тотский полигон, вот то испытание оружия, там не было желания убить этих солдат.
Конечно.
Там нет, они заранее
подготовлены. Они были подготовлены к тому, что по ним нанесут удар.
Это верно. Да. И причем не по ним, а рядом с ними, скажем так. То есть по ним не наносили. Рядом с ними. Они там и щели выкопали, и технику, и все, значит, законопатили, чтобы пыль туда не попала.
Да.
Три часа после удара на танках они проехали по воронке ядерного взрыва. Я норматив, все знаю. Через три часа ушло пылевое облако, они по воронке ядерного взрыва на танке проскочили. Я не знаю, сколько там выжило, и как, по-моему, в этом танке, по-моему, все-таки в итоге померли, но проехать они проехали. То есть боевую задачу, которую перед ними поставили, эти герои, а их иначе не назовешь, они пожертвовали жизнью, но провели натурные испытания. Они проскочили этот самый и смогли даже там отстреляться или все произвести какие-то работы. Но, еще раз говорю, это люди, которые подготовлены, которые за их не собирались убивать. И мощность на испытании на Тоском полигоне не была мегатонной. Она была раз, я думаю, сравнимо ближе к Нагасаки и Хиросиме, то есть 10 килотонн, вот такого размера.
Поэтому там 20, но это не принципиально.
Не принципиально. Это в данном случае это не принципиально.
Нет. Тут надо еще одну все-таки вещь сказать, что мы вот говорим все время ядерное оружие. Но надо понимать, что собственно ядерное оружие, оно ограничено действительно где-то 20-30, ну может быть 40 килотоннами, просто, ну если взять размер вот бомбы, как хотя бы Хиросима и Нагасаки, она все-таки была достаточно внушительная, объемная, конечно не такая, как царь-бомба, но все-таки достаточно весомая конструкция, то даже с учетом современных технологий и боеголовок, все-таки надо понять, что, так сказать, в такой объем много ядерных килотонн не вместишь. Поэтому, когда мы говорим о мегатоннах, то речь идет уже о термоядерном оружии. Это, так сказать, как бы следующая, да, его ступень. И даже те страны, о которых ты вот только что упоминал в самом начале, которые заявили об обладании ядерным оружием, они все-таки обладают именно ядерным, а не термоядерным оружием, которое принципиально там на порядок или порядки отличается по мощности. Вроде бы это на ядерной той же основе, но это не совсем одно и то же. Да, пожалуйста, Саша.
Мы с тобой упустили один момент, просто мы его не оговорили, нам не задали этот вопрос, а у нас есть еще время. Я поэтому хотел сказать, что есть еще понятие грязная бомба, в отличие от нейтронной бомбы. Так называемые кобальтовые грязные бомбы. Эта кобальтовая бомба, которая носит грязная, она делает акцент в своих поражающих способностях не на нейтроны, как нейтронные, и не на поражение ударной волной или вспышкой, зажиганием. Эта грязная бомба характерна тем, что она как раз при взрыве распространяет большое количество радионуклидов, которые представляют неприятность для здоровья. То есть взрыв, ого-го, все равно большой, понятно? Но она в дополнение к этому, она как раз в отличие от нейтронной бомбы, она заражает пространство вокруг себя. Вот эта кобальтовая бомба. Она, по-моему, толком сейчас находится под запретом. То есть как-то никто не приветствует, что взять нанести удар этой кобальтовой бомбы, потому что, ну, в частности, это самой нападающей стране не надо. Потом этой территории долго нельзя пользоваться. Но, тем не менее, чисто формально такие бомбы существуют. Мы обязаны, у нас была бы неполная лекция, если бы мы не упомянули про кобальтовую бомбу.
Так, ну что же, я думаю, что в результате все-таки этого нашего обзора, достаточно длинного, вы все-таки поняли, что мы смотрим не с тотальным пессимизмом, да, на, так сказать, вопрос применения ядерного оружия. Надо относиться к нему здраво, что если уж, как говорится, такая судьба выпадет, то надо, в общем, не терять присутствие духа. И, что самое главное, вот, учитывая те рекомендации, которые мы вам дали, постараться принять максимально возможное. Это не 100% гарантия успеха, но существенно повысит ваши шансы на выживание. Вот, собственно, оптимизм сводится именно к этому. Что не надо тут складывать лапы, так сказать, только курить сигару, так сказать, и думать, ну, все равно всем конец, поэтому что уж там, так сказать, давайте расслабляться. Так, ну, у нас вопросов много, поэтому постараемся ответить кратко. Вопрос. Во Франции начали делать прививки от обезьяньей оспы и делают их с того самого пресловутого стратегического запаса. А что будет, когда он закончится? Вы знаете, ну вот эта обезьянья оспа, ее, в общем, для простоты можно назвать иначе. Оспа пидорасов. Потому что заражение происходит, в общем-то, этим путем. И поэтому Кому они делают эти прививки, я не знаю, но, по-моему, это просто опять такая некое нагнетание волны страха. Реально это достаточно узкий сектор, как говорится, людей, которые оказываются им затронутым. Это не воздушно-капельный путь. Это путем, вот, как говорится, трения одного организма о другой. Может, это кара Божья своеобразная. Но, короче говоря, я не знаю, если им всем делать прививки от оспы, может быть, она им и поможет. А вообще, вакцины от оспы, мы вот в прошлой передаче говорили, они не дефицит. Вот. Так. Благодарю вас за ответы на сайте. Интересно, вы не уточнили, готовы ли вы вещать конкретно на YouTube или нет. Или это больше от редакторов зависит. Это зависит целиком от нашего редактора. Если он примет такое решение, мы будем вещать на тех каналах, на которые он нам предоставит.
Я должен сказать, что этот самый наш друг Бабылев Саша, так сказать, который главтем народ, он избавился от своей оранжевой цензуры и опять вернулся в лоно Святой Церкви, поэтому там можно, у нас будет большое количество просмотров, я надеюсь.
Ну, это можно, так сказать, только плюс записать ему. Так, есть ли хорошие методы брать большие укрепленные города, как Харьков, без больших потерь? Я вас даже не прошу раскрывать, как это делать, так как вас могут противники смотреть, просто есть ли сами методы. Вы знаете, с методами все просто. Тут надо смотреть, какие большие города когда-то брались и каким, собственно, способом. И Вторая мировая война здесь очень плохой пример, потому что Гитлер в какой-то момент принял решение из крупных городов делать так называемые фестунги, то есть города-крепости. Возможно, их там укреплять и далее продолжать путь уже в городской застройке. И, в общем-то, это серьезно способствовало разрушению этих городов. Через часть из них я проезжал в свое время, там Познань, Вроцлав, Берлин, естественно, да, я достаточно знаю. Поэтому там Лейпциг, из них, Лейпциг и боев не было серьезно. В общем, в них с разрушением было все в порядке. Поэтому брать без больших потерь, это фактически, примерно как Азовсталь. Это, грубо говоря, сжать кольцо и, как говорится, дальше там фильтровать все. Ну, это трудная задача, это непростая задача. Да, пожалуйста, Саша.
Уважаемый зритель, который задал этот вопрос, хотелось бы услышать от вас, в каком городе вы живете и как вы предлагаете его брать.
Так, вопрос Смирнову. Почему, несмотря на все поставки оружия Запада, не только джавелинов, стингеров, но уже и тяжелого вооружения, Россия все равно медленно продвигается вперед? Казалось бы, при всем этом армия Украины должна как минимум сдерживать наступление, однако армия России все равно медленно движется вперед уже у севера Донецка. Вообще-то не уже, не у, а в... Но в данном случае, понимаете, тяжелым вооружением Запад, естественно, не может поставить и не хочет поставлять все тяжелое вооружение, которое у него требует и которое он гипотетически мог бы поставить. Потому что их серьезно беспокоит проблема, что в каком направлении его используют и как его используют. Они отдают себе отчет, вот тут надо понять. Они отдают себе отчет, что буквального централизованного командования, там сверху донизу, как в России, там от президента до рядового, на Украине нет. Есть такие формирования, которые в целом подчиняются, но по большому счету действуют по своему разумению. И если им передать это тяжелое вооружение, как именно они его применят, практически контролировать никто не может. Поэтому давать еще более тяжелое вооружение, это критично, а без него тоже провести какую-то кампанию на равных, это тоже критично. Им, опять же, надо научить пользоваться, а для пользования нужна профессиональная армия. Профессиональная армия, это не мобилизационная армия, это совершенно другое. То есть есть целый комплекс причин, по которым, вооружение с одной стороны не передается, а с другой стороны, происходит медленное выдавливание, что тоже является в операции. Они не обязательно должны быть такими масштабными, как операция «Багратион» или «Курская дуга». Пожалуйста, да, Саша.
Действительно, существует опасение, что некоторые виды оружия, которые будут переданы украинскому государству, будут захвачены, предположим, российскими войсками и поступят потом, например, талибам или ИГИЛ. Или хуже того, кадыровцам.
И это, кстати, тоже.
Да, ну вы представляете, кадыровцам поступит это оружие. Это недопустимо. Поэтому стараются не давать. Что же касается Северодонецка. Дело в том, что между Северодонецком и Лисичанском находится комбинат химический. Так называемый азот. Азот. Я даже не знаю, азот чего. Он принадлежит Фирташу, Дмитрию Федоровичу. Угу. И должен сказать, что взять этот азот будет очень сложно. Потому что служба безопасности Фирташа может осерчать и наслесарить обоим армиям, противодействующим в данной ситуации, и отогнать их. Потому что они очень не хотят терять свои деньги. Почему Азовсталь стояла? Там принадлежит Ренату Ахметову.
Ахметову. Угу.
Да. И Ахметову сильно не понравилось, что атакуют его предприятие. И по этой причине, так сказать, российские войска длительное время не могли взять. Вот нечто подобное будет происходить. Значит, нельзя недооценивать структуру общества, которая... И Фирташ вряд ли даже его служивые силы может. Но нагадить Путину он сумеет, если его разгромять, очень сильно. Много знает. Поэтому совершенно не факт, что они продвинутся дальше.
Ну, посмотрим. Это все, на самом деле, дело ближайших дней, насколько я понимаю. И поэтому поглядим. Вот развитие событий будет в ближайшее время понятно. Будет ли там опять вариант Азовстали, или на самом деле из Азовстали уже кто-то извлек уроки, и она пройдет по другому сценарию. Увидим. Это, на самом деле, действительно очень интересно. Посмотреть, что будет. Так, буквально сегодня новость о том, что Байден отказался поставлять Украине дальнобойные ракеты, способные долететь до России. Ваш комментарий. Краснов, наверное, не очень этому рад. Но я не знаю, почему он должен быть не рад тому, что нет оружия, которое может достать до России. Наверное, все в России этому рады. Но что касается дальнобойных ракет, то действительно смысл их применения достаточно сумрачен. Ибо та зона боевых действий, которая сейчас на Украине существует, ну она порядка там, я не знаю, по-моему, 100-150 километров в глубину, если я все правильно понимаю, ну до российской границы. Поэтому, конечно, поставлять ракеты там, пусть даже установки там залпового огня, они их так называют, с дальнобойностью 400 километров, ну как-то это не очень понятно выглядит. Пожалуйста, да, Саша?
С точки зрения боевых качеств, то кассетное заряжание, которое выполняется 6 ракетами, которые летят на 70 километров, гораздо эффективнее в боевых действиях, чем в такого же объема, там такого же объема контейнер, который заряжается всего одна ракета, которая летит 300 километров. Таковы соотношения. Они, сама установка одна и та же. В нее можно зарядить одну кассету, можно другую. И поэтому с точки зрения войны, вот эти кассеты, так сказать, которые по 70 километров летают, они несравненно эффективны. Это 6 по 90 килограмм, которые сынут мало не покажется. Я не знаю, как вы чего радуетесь, так сказать, потому что, ну, в общем-то...
Нет, ну, просто в этой...
С точки зрения людей, которые находятся в 70 километрах от этой... Лучше бы 300. Угу. Не к нам и одна.
Ну да, да. Ну нет, ну просто речь, смысл как раз в том, что эти 300-километровые ракеты, там не очень понятно, для чего они нужны. Вот, только в этом смысл вопроса. Вот. И, наверное, у американцев есть подозрение, что как раз не для того, чтобы ударить вместо 6 ракетами только одной, а как раз для того, чтобы настрессарить туда, где за 300 километров долетит. Понимаешь, там, ну, грубо говоря, из Харькова ударить там, я не знаю, по Туле, например. Да это, наверное, реально. Так, слышали ли вы про якобы наступление ВСУ возле Давыдова Брода Херсонской области? Юрий Подоляка заявил, что там был полный разгром ВСУ, 200 погибших. С Украины заявляют об успехах, что вам известно. Вы знаете, ну, в любом случае, те бои, которые происходят, они, как вы заметили, они отличаются малым продвижением. В одну или в другую сторону. Происходит какое-то выдавливание. Либо с одной стороны, либо с другой стороны. Насколько оно успешно, можно судить только по результатам. Ну, например, вот возьмут Северодонецк, да, значит, вот это какой-то результат, это некая точка, которую там трудно использовать. Возьмут, допустим, Лисичанск. Ну, значит, это тоже, понятно, точка. Вот комбинат «Азот», которым только что Саша упомянул. Если это вот наступление, о котором вы говорите, пройдет там и, условно говоря, захватит Херсон, ну, тоже будет понятно, что достигнут какой-то результат. А дальше вот такие вот телодвижения на уровне, так сказать, 5 километров туда, 5 километров сюда, ну, они не несут какого-то весомого эффекта, и поэтому понятно, что каждый их будет интерпретировать по-своему. Пожалуйста, да, Саша?
Более того, есть очень хороший способ. В интернет ведь все хранит в памяти. Вы залезьте в интернет и почитайте, что Подоляк говорил в первые десятки дней начала войны. И сверьте с тем, что произошло, пропадет желание его цитировать.
Так, далее. Говоря о славянских народах, считаете ли вы скандинавов одним народом, не включая финнов, а норвежцев, шведов, датчан? Может, знаете, у них сходство языков 90%, как русский, белорусский, украинский. Ну, в общем-то, это, грубо говоря, викинги, которые расселились по разным, так сказать, частям Скандинавии, в том числе и перейдя вот на этот датский полуостров. И таким образом они действительно, у них много, много родственного. Они себя сейчас викингами не называют. Скандинавы — это не совсем точное название, потому что действительно полуостров Скандинавия входит и Финляндия, а она к ним не относится. Вот. Но, грубо говоря, прародители, да, это те же самые викинги. Пожалуйста, Саша.
Викинг — это род деятельности, викинг — это пират. Это не...
Саш, ну,
не этническая принадлежность. Сама география, так сказать, этого полуострова, она называется Фенноскандия. Общее название — Фенноскандия. И там разные народы, но датчане, или в то время, так сказать, они там по-другому назывались, даны, значит, были тоже, так сказать, викинги были из датчан такие же лихие, как и из Норвегии.
Ну да, я просто имею в виду, что это, можешь называть их финносканами, да, или как-то еще, но смысл в том, что это некое племя или группа племен, которая занималась сходным видом промысла, да, и которая расселилась вот по части этой территории, исходя, кстати, как ты совершенно верно понимаешь, из удобства ограбления. Потому что с одной стороны близко вода, а с другой стороны есть куда приплыть, понимаешь? То есть там не просто так они расселились. Но естественно, что у них языки в значительной мере родственные. Наверное, можно их ассоциировать в определенном смысле с группой народов, как славяне. Ну, соответственно, со своей собственной группой. Кстати, финны и предки финнов этим не занимались. Это была как бы вот та самая земля убогого чухонца, на которой жили, так сказать, которые, кстати, эти потомки этих скандинавов активно покоряли, потому что Финляндия длительное время была просто частью Швеции. Она, собственно, стала-то независимой только после установления советской власти в России. Но только тогда она впервые вообще в своей жизни получила независимость, а до этого это была часть Финляндии, просто сельскохозяйственная, скажем так. Так, вот еще вопрос. Генерал Квачков и прочие военные командующие составили коллективное письмо Путину с требованием ввести в стране военное положение и призвать население на последний бой. Что думаете про этот факт? Зачем это нужно, если операция идет по плану и освободители справляются со своей задачей? Вы знаете, по-моему, Квачков не очень верно понимает смысл, так сказать, ведущихся военных действий. Он мыслит как бы категориями Второй мировой войны. Как может быть и кто-то на Украине, что мы вот сейчас вот призовем, так сказать, миллион человек и пойдем с этим миллионом сражаться в штыковые атаки, так сказать, их посылать. Сейчас явно не тот тип войны, и тот, кто на нее, на этот опыт опирается, он просто ну, не понимает, да, что именно происходит. Поэтому я думаю, что он просто или заблуждается, или ошибается очень сильно, соответственно, и с выводами, которые он предлагает. Вот. Так, Еще вопрос от того же слушателя. Стрелков выступает с явно пораженческими речами в адрес армии РФ. Почему данного товарища не сажают по статье о дискредитации на 15 лет или в его словах есть правда? Послушайте, ну каждый волен излагать свою точку зрения. Кто-то считает ее поражением, кто-то наоборот, так сказать, позитивно оценивает. Это нормально, ну что ж всех сажать тут на 15 лет с другой точки зрения. Это неправильно. Более того, дискуссия всегда способствует выяснению правды. Поэтому я думаю, что он имеет право на свою точку зрения. Просто он не оракул. Не надо понимать его как оракула. Вот что он сказал, это все святая правда в последней инстанции. Ну, я думаю, что под какие-то статьи, я не слушал его, так сказать, речей, но я не думаю, что он какими-то оскорблениями там занимался. Все то, что у нас сейчас стало уголовно наказуемо. А пораженчество, что можно сказать, что он фейки, что ли, распространяет? Он высказывает просто свое мнение. Мне так кажется. Вот. Я не знаю, Саша, если ты его слушал, может, ты что-то допомнишь?
Нет.
Угу. Так, есть фотографии, так сказать, зоны отчуждения в Чернобыле, там и зубры, и кого только нет, и ни одного мутанта. Фокусом тоже сколько пострадавших от выброса. Страх перед радиацией завышен, через 45 дней можно выходить. Но в зоне отчуждения, как мы говорили, действительно живут люди, и вообще есть... Вообще все мутации почему-то, вот как мне говорили, я там не был сам в зоне рассуждения, они распространяются только на грибы. Вот грибы, говорят, вырастают действительно каких-то циклопических размеров. А что касается мутантов животных, которым, естественно, эта зона отчуждения пофигу, то действительно они как-то не вымирают. Как ты считаешь, Саша? Да, пожалуйста.
Я считаю, что может быть... радиоактивное заражение на одном участке очень большое, 10 метров отойдешь, и оно другое. Я работал, мерил, я работал на хвостохранилищах, видел, как, значит, вот здесь активно, здесь неактивно. Значит, человек может попасть под... Более того, разные люди реагируют на радиацию по-разному. Некоторые выживают, получившие колоссальные дозы, а некоторые достаточно быстро помирают от небольшой дозы. Я могу сказать уверенно, что те люди, которые работали под активной зоны Чернобыля, вот которые в белых халатах катали вагонетки. Вот вы запомнили, вот когда видели там документальные съемки, так, как в Чернобыле, вот они в белых шапочках, в белых халатах и в сапогах. И вот катают вагонетки, они делали туннель, боялись, что она проплавит и уйдет. Они делали туннель. Умерли все. Угу. Через несколько лет умерли все. Они, это было подразделение соответствующего предприятия главтуннельбетростроя, и они работали у нас в Протвино, вот это предприятие. Каждую неделю были поминки в ресторане из этого управления. Вот все вроде как умерли по разным причинам, но все, кто были в этой командировке и ходили там в белых халатах и работали, по приказу, они герои, так сказать, скончались в течение года все. А вы мне начинаете рассказывать, что там какие-то лоси выжили. Вы так слова подбираете по этой части, уроды.
Ты одно, лоси в туннеле не работали. Они же работали в туннеле под реактором. Ну о чем ты говоришь? Это вообще вот.
Я говорю, что когда зритель балабонит то, в чем не понимает, и распространяет всякую хрень, я буду затыкать ему рот. Потому что у меня для этого есть основания. Это люди, которые погибли, которых я видел, которые честно туда поехали выполнять работу. А он своей дурью оскорбляет их память, скотина.
Саш, ты не прав. Никто не оскорбляет память. Зона отчуждения 30 километров, извини, от реактора. Там действительно эффект был совершенно другой,
чем... Я все сказал, он все понял.
Да. Так, ну и последнее. Видеоролик на Ютубе «Первый обезоруживающий ядерный удар. США против Китая. США против РФ». Много интересного. Рекомендую для просмотра. И последний вопрос мне, что у Смирнова делает ментовская фуражка? Это тайный масонский сигнал. Это вы имеете в виду вот ту фуражку, да, которая у меня лежит. Это моя память о службе в армии. И это не ментовская, а это фуражка вооруженных сил СССР. Вот, я в них служил, и в общем вот эта фуражка осталась у меня как память, я ей горжусь. Так что вот... Я служил рядовым, эта фуражка, соответственно, от парадной формы рядового состава, того самого вот 76-77 года, когда я в ней проходил службу. Ну что же, спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы приняли участие в нашем эфире. Он был сегодня такой интересный и познавательный. До следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.